День добрый, дорогие друзья. На часах 15 часов 5 минут. Это программа «Дневной разворот». Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Сергей Слободин. А у нас в гостях уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина. Здравствуйте.
Добрый день.
И мы будем говорить о концепции по увековечиванию памяти жертв политических репрессий правительства России. Я напомню, ее утвердило, 15-го, если я не ошибаюсь,
августа,
да, было принято решение. Дмитрий Медведев подписал этот документ. Ну, собственно, о нем мы и будем говорить. Скажите, пожалуйста, Татьяна Ивановна, что меняет вот эта самая концепция и что она из себя представляет?
Вы знаете, мне кажется, в нашей стране определился новый этап отношения к истории XX века. И если с 1953 года у нас уже было государственное внимание, правда, с перерывами, там 1953 год, потом 80-е годы, потом очень активно 90-е, была государственная политика реабилитации невинных жертв репрессий, в том числе и закон специальный был создан, то эта работа продолжается, а сейчас новый этап определен – увековечение памяти жертв репрессий. Это другое совсем отношение. И очень важно, что в этой концепции определена государственная позиция по отношению к репрессиям XX века. Очень важно, что сформулированы принципы этой концепции. Они, на мой взгляд, очень гуманитарны по сути своей, потому что осознается на государственном уровне трагичность общественного раскола, раскола между гражданами, между людьми нашей страны, которые повлекли за собой и события 17-го года, и гражданскую войну, и массовые политические репрессии других периодов нашей жизни. И, наверное, очень важно, что осуждается идеология политического террора. Это на государственном уровне, что очень важно. И, признав это, определяются некие направления увековечения памяти жертв репрессий, продолжение исторических архивных исследований, допуск к этим архивам и общественности, и ученых. И это уточнение и самого масштаба этих репрессий, потому что эта работа действительно продолжается. Например, у нас в Пермском крае, благодаря невероятно активной деятельности, хотя она не очень громкая, нашего Пермского мемориала, у нас уже книги памяти неоднократно выпускались, а теперь есть уже электронная книга памяти. И тем не менее, эта работа еще продолжается и продолжается. И так в каждом регионе, потому что инициативы общественные всегда идут в тандеме с профессиональной деятельностью работников архивов. В каждом регионе есть сегодня историческая наука, которая занималась и продолжает заниматься этими исследовательскими и проектами, и просто системными делами. Так вот, определение очень важных составляющих этой работы и обнаружение, удостоверение и увековечение памяти мемориальной, и сохранение и развитие музеев, занимающихся этой тематикой. Это очень важно, потому что это визуальное оформление того, что когда-то было. Это большая просветительская работа. Это на самом деле деятельность, которая и общественная, и государственная, причем совершенно разных ведомств, потому что это то, что называется исторической памятью. И, наверное, еще очень важно то, что проведение этой работы в государственной концепции ориентировано на объединение усилий и государственных, и общественных, не на раскол, а на объединение во имя этой памяти. Вот эти принципы очень важны, и руководствуясь ими, мне кажется, мы можем сегодня точно говорить, что ушедшая история XX века – это и история очень важных для нас и побед, и успехов, и в том числе вот тех драматических страниц, трагических страниц, которые сегодня тоже требуют внимания всех нас.
Какой исторический этап взят в основу в концепции, как период политических репрессий?
А вот самое интересное, что эти события идут с 17-го года, фактически с той революции, которую мы привыкли называть Великой Октябрьской социалистической революцией, гражданская война, расколовшая наше общество на две части. Вы знаете, для меня неожиданно, буквально 2, по-моему, года назад мы проводили круглый стол о пределах политических и идеологических конфликтов, и мы рассматривали это на трагическом примере гибели царской семьи. И я помню, когда известный у нас архивист и историк Михаил Геннадьевич Нечаев тогда сказал, обратившись ко всем участникам круглого стола: «Вы понимаете, что вот совсем скоро пойдет столетие той же гражданской войны? А мы понимаем, что настала, наверное, уже пора увековечить память, что называется, и красных, и белых». А мы, историки, он обращался прежде всего к историкам, а мы готовы сегодня к этой работе, мы готовы представить все жертвы, которые принесла эта гражданская война. Ведь, наверное, настала пора, даже символ какой-то, какой-то камень памяти всем погибшим в этой гражданской войне установить. И я помню, как неожиданно это звучало еще 2 года назад. И тем не менее, то, что сегодня на государственном уровне этот период определен как период, расколовший наше общество и принесший за собой жертвы, это, наверное, тоже вот такой очень важный с исторической точки зрения подход к оценке событий.
Татьяна Ивановна, ну, с первой датой понятно, 17-й год, а последняя дата? У нас, в общем, раскол в обществе-то и сейчас происходит очень даже активно.
Нет, вот я бы не сказала, что это раскол, это все-таки разные позиции. Вот, ну, согласитесь, раскол гражданской войны или раскол там физической расправы с людьми великого террора, это одно. То, что у нас сегодня, мы сами все добивались того, чтобы мы были разные, чтобы мы имели возможность каждый высказывать свою точку зрения, и по политическим, по идеологическим убеждениям мы разные, добиваться какого-то единообразия, это было бы глупо в наше время. Другое дело, что сегодня само отношение к истории у нас с идеологической, политической точки зрения тоже очень разное. И бывает иногда, мы видим действия на уровне власти поддержать ту или иную сторону. Такие, ну, наблюдения, если можно так сказать, у нас есть. Но вот я хотела бы сказать, что по этой теме, по теме увековечения памяти жертв политических репрессий, я лично присутствовала в течение последних лет на, если угодно, вот этой процедуре рождения данного документа. Рабочая группа, которая была создана по разработке государственного документа, была создана по распоряжению президента Российской Федерации. Периодически информация о том, что получается, что не получается, какие наработки есть, они представлялись президенту. И то, как объединена эта была группа, то есть в нее входили историки, архивисты, естественно, мемориал как инициатор всех этих действий, но туда входили все министерства правительства Российской Федерации. И это была последовательная работа по формулированию этих принципов и этих подходов в нашей стране. Поэтому очень важно, что несмотря на наши разные представления об этих событиях, несмотря на это, вот сама государственная концепция сегодня сформулирована во взаимодействии всех. Это, конечно, ну, это не тот документ, который вносила рабочая группа. Вот, например, когда вы сказали, что там не только политические репрессии, начиная с 30-х годов, да, в первоначальном варианте конец, ну вот, гражданская война и Октябрьская революция там не были включены. Наоборот, в первоначальном варианте аж до 80-х годов был этап, который учитывался. Сейчас в этой концепции данного этапа, ну, по крайней мере, явно не зафиксировано. Это документ, который создавался, еще раз повторю, совместно. Возможно, он что-то при доработке потерял, но все без исключения, кто были в этой рабочей группе, считают, что сам факт появления этой концепции очень важен. Это, по сути, все равно объединенный документ, который позволяет нам и отнестись к истории, и главное сегодня по-человечески отнестись к тем людям, которые не безвинно пострадали. И не только к тем людям, но и к местам. И увековечить это. И это сделать неким знаком для будущих поколений, для нас сегодняшних. Даже тех, кто сегодня, может быть, не принимает это так, как зафиксировано в концепции.
С точки зрения концепции, все-таки конкретный вопрос задам. Когда закончились политические репрессии в России?
Наши историки на примере архивных материалов наших считают, что это 80-е годы 20 века. В концепции этот период не звучит. И насколько я вот вижу по хронологии, которая здесь существует, это фактически 50-е годы.
Что не вошло из предложений рабочей группы в итоговую редакцию документа?
Здесь нет того раздела, что называется некой социальной поддержкой, защитой собственных жертв политических репрессий.
Она предполагалась.
Да, там было два варианта. Был вариант, что это будет раздел концепции или программы, которая раньше предполагалась, что это будет программа. А потом был вариант, чтобы эти изменения внести в имеющийся закон о реабилитированных. На мой взгляд, эта работа еще не закончена. На мой взгляд, это вполне может быть сделано по линии одного конкретного министерства, Министерства социального развития. Поэтому вот почему-то я уверена, что эта работа будет продолжена, и это будет сделано. Думаю, что нам здесь на краевом уровне есть чем заняться. На сегодня вообще-то социальная поддержка и защита этой категории граждан – это региональная ответственность. И у нас есть очень болевая точка по этим людям, например, выделение им жилья, как в свое время потерявшим все. В этом году, несмотря на сложную ситуацию с бюджетом, удалось увеличить финансирование на выделение жилья этой категории граждан, но это очень немного. 19 человек получают в год, 350 их осталось в очереди. Причем 160 человек проживают в жилье, которое непригодно для проживания. Согласитесь, что эта ситуация требует еще внимания. Вот буквально сегодня на комитете по социальной политике, когда встал вопрос о решении этой проблемы, еще раз было на комитете обращено внимание, что в бюджеты последующих годов надо бы эту позицию ставить и ее усилить. То есть, на мой взгляд, вот именно социальная составляющая, отношение нас всех к этим людям, она остается, и нам ее надо решать уже сейчас, не дожидаясь решений на федеральном уровне, но в том числе и внимание федерации лишним, мне кажется, не будет. А еще предложения рабочей группы были более конкретны в части выделения национальных центров увековечения памяти жертв репрессий. Если вы помните, там даже назывались три точки: Москва, музей ГУЛАГа, Левашовское кладбище, место массового захоронения репрессивного в Ленинградской области, и Пермь-36. Угу. Вот эта концепция, но сам формат концепции – это ведь не программа. Поэтому там, на мой взгляд, и не могло быть данной конкретики, но там появилось общее направление – это развитие музеев, создание условий для развития музеев, которые занимаются этой проблемой увековечения памяти жертв репрессий.
Ну, мы поговорим о том, как принятие этой самой концепции повлияет на обязательно на судьбу музея Пермь-36, который, как я так понимаю, был одним из трех музеев, предусмотрен в рабочей группой в рамках этой концепции. 4 года работали, правильно?
Да.
И это изначально была инициатива Совета по правам человека.
Да.
Михаила Федотова.
Ну, и понятно, что среди инициаторов мемориал, конечно, был как профессионально занимающийся этими вопросами, но да, совет при президенте под руководством Михаила Федотова и при личном сначала поручении, потом контроле президента.
Угу. Ситуация вокруг музея Пермь-36 непростая, по-прежнему непростая. Я напомню, вчера арбитраж все-таки отказал в иске к автономной некоммерческой организации. Там порядка полутора миллионов пытались взыскать с ОНО. В общем, в этом иске отказано. Завтра еще одно судебное заседание уже по штрафам за не включение в реестр иностранных агентов. Как на сегодняшний день идут переговоры, собственно, вот по ОНО Пермь-36? Создан коллегиальный орган. Работает ли этот совет, общественный совет по...
Совет прекратил свою работу, поскольку если бы он работал, вернее, приостановил, и нет такого решения, прекратить или приостановить, но по факту второго заседания Совета пока так и не состоялось. Но очень важно, что в июле месяце в администрацию президента были приглашены руководители Пермского края, и вместе с представителями Приволжского округа обсуждались вопросы возможности проведения второго заседания, где, собственно, все подходы, наработки первого заседания Совета могли бы быть утверждены и наработаны. Вот само возобновление этой работы, наверное, очень важно, но...
Это было 24 июля, правильно?
Да. Наверное, очень важно, что такой импульс новый из Москвы в Пермь пришел, о необходимости этого. Мне кажется, само принятие этой концепции тоже очень важно. Появилась объективная основа для того, чтобы вся деятельность по увековечению памяти жертв репрессий была легитимной и поддерживаемой. Второе, у нас принцип объединения усилий общественности и государства в концепции он присутствует, и это значит, мы волей-неволей идем в этом русле, в этом тренде, объединяя усилия управления музеем и со стороны государства, и со стороны общественности. Самый сложный вопрос, на который вот теперь ищутся вопросы, как это сделать?
Мы поговорим об этом после небольшой рекламы. Оставайтесь на эхе.
Пермский разворот.
День добрый, дорогие друзья. 3:24 на часах. Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Сергей Слободин. Это программа «Дневной разворот». И у нас в гостях уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина. Говорим о концепции по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. И в данном случае уже будем говорить о судьбе музея «Пермь-36». 24 июля в Москве под руководством Михаила Федотова прошла рабочая встреча, где присутствовал глава администрации губернатора Маховиков, представитель полпредства в Приволжском федеральном округе Мильниченко и члены правления ОНО «Пермь-36». Все правильно, я говорю, Татьяна Ивановна?
Был председатель совета, созданного по урегулированию этой ситуации, Владимир Петрович Лукин.
И 5 августа, насколько я понимаю, прошла встреча в Перми, ее проводил Маховиков. И, значит, принимали участие Кирилл Маркевич, вы, Татьяна Георгиевна Курсина.
Да, но эти встречи продолжаются практически с интервалом в неделю и две. Но я добавлю, что была еще одна встреча в Москве по поручению вот именно этой пермской рабочей группы. Я встречалась в Москве с господином Федотовым и Лукиным для того, чтобы попытаться посмотреть, насколько наши представления об урегулировании ситуации совпадают с мнением, например, Владимира Петровича, как руководителя совета. Мы пытаемся сейчас все вместе ответить на вопрос, как нам урегулировать эту ситуацию, потому что что скрывать, там в том числе отношения на уровне личностного конфликта присутствуют между государственным и некоммерческим музеем, а нам важно, чтобы состоялось, ну, если угодно, возвращение музея в лоно именно этого содержания, чтобы это был музей истории политических репрессий. Нам принципиально важно, чтобы и управление музеем было прежде всего профессиональным. Вот это, пожалуй, одно из самых главных условий, которое сегодня есть. Управление музеем должно быть профессиональным. Усилением ли это будет общественности профессиональной, научной, там, исторической, например, там, в лице того же Виктора Александровича Шмырова, ученых классического университета, ученых Института искусства и культуры, где, Академии искусства и культуры, где тоже есть эта составляющая. Они давно занимаются реабилитацией, вернее, вот этой темой увековечения памяти жертв репрессий. Вот ответ на этот вопрос, поиски вариантов соединения в целях возвращения сути музея, вот это сейчас то, что сейчас и решается.
Михаил Александрович Федотов приедет в Пермский край 8 сентября. Мы дозвонились до него, наша журналистка Юлия Желнина. Давайте послушаем, что он нам рассказал.
выбор Пермского края обусловлен тем, что здесь находится такой действительно мемориальный центр федерального значения, музей Пермь-36. И, конечно же, мы обязательно посетим музей, пройдем, посмотрим его экспозицию и обязательно обсудим перспективы дальнейшего развития музея. Потому что вы, наверное, знаете, что несколько дней назад правительство утвердило концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Судьба этого музея, она целиком и полностью зависит от реализации этой концепции. В этой концепции сказано, что должны создаваться и развиваться существующие музеи истории политических репрессий. Это касается и музея Пермь-36. В свое время концепция развития этого музея обсуждалась на заседании межведомственной рабочей группы по увековечению, которая была создана в свое время распоряжением президента Российской Федерации. И была там эта концепция одобрена. Но это такой некий набросок плана. Но сейчас мы ожидаем, что общественный совет по развитию музея, который возглавляет Владимир Петрович Лукин, обсудит и утвердит уже такую развернутую концепцию развития музея. Тем более, что сейчас, к сожалению, до сих пор приходится встречать упоминания каких-то странных идей о том, что этот музей надо переформатировать в музей истории системы исполнения наказаний, что в нем надо рассказывать о острогах времен Ивана Грозного и так далее. Все это абсолютная ерунда. По этому вопросу есть абсолютно ясное указание главы государства. Музей нужно сохранить в том виде, в котором он существует, именно как музей истории политических репрессий. Никакой другой миссии у этого музея нет и быть не может. Когда пройдет следующее заседание общественного совета при губернаторе Пермского края и будет утверждена концепция, ну и дальше пойдет работа. Когда это произойдет, сказать не берусь, просто не знаю. Но думаю, что все подготовительные процедуры будут согласованы достаточно быстро.
Я должна сказать, что в комментариях, которые были по концепции на федеральном уровне, очень часто в связи с принятием концепции звучала озабоченность по поводу Пермского музея. В общем, это неудивительно, потому что музей имеет свое место уже в музейном пространстве России, даже на международном уровне. Но вот относительно концепции. Так получилось, что концепция очень краткая, которая была представлена на федеральном уровне, к сожалению, по большому счету не обсуждалось у нас в крае. И поэтому вот сейчас, с учетом уже вышедшей концепции федеральной, есть, конечно, возможность объединить усилия, даже не в формате какого-то документа, регламентирующего отношения того и другого музея, а именно содержательно на том, что делать, чтобы музей был именно историей политических репрессий. То есть объединиться вокруг концепции и плана ее программы и плана ее реализации.
Ну, тогда вопрос, зачем едет Михаил Федотов в Пермь? Задал повестку, что едет выбор города не случайен, потому что здесь находится музей. Что он, собственно, привнесет в эту ситуацию или планирует привнести?
Я думаю, что визит его всегда связан с обычными делами сотрудников администрации президента. То есть это и прием граждан, как обычно он здесь проводит. И, насколько я знаю, там еще, по-моему, есть некое международное мероприятие. Школа историков. Поэтому вот очень важно, наверное, что Международная школа историков в программу своей деятельности включает, именно по-прежнему включает, наш Пермский музей. Это признание того, что музей имеет большое значение для исторического сообщества.
Скажите, пожалуйста, если конкретно, какие все-таки меры планируется принять или предлагается принять для урегулирования конфликта между Госмузеем и общественностью, общественниками? Это будет включение представителей ОНО «Пермь-36» в правление Государственного музея.
Ну, это безусловная составляющая. Там много разных предложений. И то, чтобы в управлении музеем была должность, например, там, я условно называю ее, программный директор, который, собственно, у нас ведь музей может функционировать, и обязательно должен он развиваться. Так вот, программный директор по развитию, чтобы это был представитель ОНО «Пермь-36». И такое есть предложение. Вот есть предложение наконец-то определить участие в развитии музея, я подчеркиваю, в развитии, а не функционировании бюджета Пермского края, потому что сама программа должна предполагать это. У нас были очень амбициозные заявки на то, что мы войдем в список ЮНЕСКО. Угу. Но ведь для того, чтобы туда войти, там, извините, вклады должны быть и финансовые, очень конкретные шаги. К сожалению, за период этого напряжения этих шагов не состоялось. И потому там действительно есть очень совершенно конкретные шаги ответственности и органов краевой власти, и возможность усиления деятельности музея со стороны общественности.
Органы государственной власти Пермского края на сегодняшний день, на ваш взгляд, готовы к тому, чтобы вот развивать Перм-36, сделать из него там музей ЮНЕСКО?
В настоящее время я в деловом рабочем контакте нахожусь с руководителями администрации губернатора и вижу, я бы даже сказала, искреннюю заинтересованность в том, чтобы этот вот этап напряжения и конфликта был прекращен, и началась работа музея уже как бы вот в новом, на новом этапе и в новом качестве.
Оно, Перм-36, признали иностранным агентом. Как сказывается этот фактор на договороспособности музея? Не исключает ли это вообще автономную некоммерческую организацию из диалога с властью?
Ни в коем случае. По этому поводу есть разъяснение Конституционного суда Российской Федерации. Это ведь фиксация того, что есть иностранное финансирование, но не запрет и не отнесение этой организации. Там есть ограничения сегодня по существующему федеральному законодательству в избирательных кампаниях. Все, что касается этого направления деятельности, никаких ограничений нет. Так же, как и на возможность получения финансирования по грантам на разных уровнях.
Российских грантов.
Да, конечно. Угу. Прежде всего, я, например, рекомендовала и нашему ОНО Перм-36 сформулировать свои проекты на федеральный уровень. У нас есть отдельный фонд для правозащитных организаций на федеральном уровне, это президентский фонд, есть для социально ориентированных некоммерческих организаций в той или в другой сфере оно может работать, поэтому запрета на деятельность этой организации точно нет, но, насколько я знаю, некоммерческая организация собирается в суде оспаривать тот статус, который им приобретен.
Да. Ну, тогда, собственно, вопрос. Вы верите в то, что этот конфликт, затянувшийся уже серьезный конфликт, будет все-таки исчерпан, и музей восстановит свою работу в том же формате, в котором он был? Либо не в том же, но в приемлемой для всех сторон форме.
Вера не то, наверное. Вера более глубокое чувство, наверное. Я думаю, что с точки зрения надежд, у меня есть такой кредо. Надежда умирает последней. Настолько значимо и велико это дело, что там опустить руки и сказать «все, приехали, ничего изменить нельзя», я себе позволить не могу. И я все-таки надеюсь, что у нас есть еще все ресурсы для того, чтобы вот этот период, что называется, схлопнуть и начать работу по увековечению памяти жертв репрессий, в том числе с центром, который всегда у нас был в Пермском крае. Не секрет, что центром всей этой работы был музей Перм-36. Я надеюсь, что так будет и дальше.
Но это путь компромиссов. Всем придется идти на какие-то компромиссы.
Да, вот может быть и затянувшаяся ситуация в том, что все время шли от компромисса к компромиссу. Это требует времени, но это не испортило окончательно отношения, что важно. Хотя предел, например, у сотрудников некоммерческой организации уже очевидно виден. Я очень надеюсь, что вот этими действиями сейчас в составе вновь образованной пермской группы мы все-таки быстрее станем решать эти вопросы. Я уверена, что и общественность этого ждет, и думаю, что просто разумное решение должно состояться в ближайшее время.
Ну, смотрите, 5 августа на встрече у Анатолия Маховикова, где и вы присутствовали в том числе, обсуждались ведь только, судя по всему, вопросы долгов и вот эти вот судебные все дела вокруг музея.
Вы знаете, это там несколько линий было. Там в том числе, это то,
расскажите поподробнее тогда
об этом. Это то, что может зависеть от нас. Именно потому, что нам нужны были консультации федерального уровня, я и была в Москве на консультации с Федотовым и Лукиным. Но Но то, что касается сегодняшнего статуса некоммерческой организации, решение судов, оно состоялось, оно должно быть, но мы же знаем, что некоммерческая организация не финансировалась практически в течение года.
Да, там сегодня... была совершенно постыдная ситуация с проверкой не Минюста, внеплановой, там буквально оставалось, насколько я помню, там недели, да, с момента последнего получения денег зарубежных. Вот, ну а что это вообще было тогда, Татьяна Ивановна?
Вы знаете, я сейчас...
Вот все вот это вот, вся вот эта вот безумная история с давлением на Нопирем-36.
Вот давайте мы договоримся так. Я сейчас делаю, практически заканчиваю, хронометраж всех действий относительно Нопирем-36 в Пермском крае. Со стороны надзорных органов, органов юстиции, органов власти. Я думаю, что этот анализ нам очень нужен для того, чтобы это не могло повториться относительно всех других организаций. И для того, чтобы мы понимали, что сегодня некоммерческая организация – это такая же самостоятельная единица, как государственное учреждение, как бизнес-структура. Это то, с чем надо относиться, к чему надо относиться только в правовом поле. Никакой предвзятости в отношении к некоммерческим организациям той или иной направленности быть не должно. Я рассматриваю всю эту информацию только в двух плоскостях. Может быть, формально-юридический подход. Он допустим. А есть еще то, что называется право общественной организации, конституционное право. И я, как уполномоченный по правам человека, сегодня анализирую все действия относительно ОНО Пермь-36 сугубо с правовой точки зрения. Я очень надеюсь, что мои сотрудники в ближайшее время закончат этот анализ для того, чтобы вот тогда уже можно было сказать, еще раз повторю, может быть, формально-юридический подход, вот тот пример в том числе, что привели вы, а может быть, еще подход конституционного права общественной организации на невмешательство в ее деятельность, например.
Угу. И что дальше вы будете делать с этим анализом? Вот соберете, задокументируете.
Учитывая, что оно 36 не единственная некоммерческая организация, которая оказывается в этом плане, я хочу, и уже мы сделали этот анализ, у нас есть международные стандарты прямого действия для России по отношению к правозащитным организациям.
Поясните.
Ну, то есть это особая деятельность, которая в том числе может и должна иметь международные контакты. Потому что права человека – это не национальное понятие, это наднациональное понятие, международное. И сфера деятельности правозащитных организаций, она в любой стране и в том числе в сфере прав человека на международном уровне. И когда любые контакты вот через финансовую составляющую обрываются, и когда в протоколах проверок пишется, что даже взаимодействие с ООН, с Организацией Объединенных Наций, сегодня рассматривается как политическая деятельность, понятно, что это сегодня требует иного взгляда, иного подхода.
То есть вы хотите изменить эту ситуацию со статусом иностранных агентов? Я не могу понять, что практически вы собираетесь делать с этим анализом?
Дело в том, что один мой анализ такой уже частично сработал, когда шли суды по оспариванию статуса иностранного агента, который был присвоен по линии прокуратуры. Все 4 суда были выиграны нашими некоммерческими организациями, и в 2 из них использовался так называемый специальный доклад уполномоченного по правам человека о нарушении прав этих организаций вот в ходе этой проверки. Сейчас у нас продолжается перечень организаций, которым присваивается статус иностранного агента. И нам тоже надо быть уверенными. Нам тоже надо быть уверенными, что сами эти решения сегодня находятся в правовой плоскости. Поэтому мы делаем этот анализ для того, чтобы в том числе, если в этом будет необходимость, представить этот анализ в судах.
Ну и все-таки вопрос, который я задаю, вот и Татьяне Георгиевне задавала, она не смогла на него ответить, может быть, вы ответите. А почему такая ситуация с Пермь-36 сложилась? То есть президент Путин говорит о том, что музей должен развиваться, музей должен жить. А кто, собственно, противодействовал-то все это время и сейчас, в общем, противодействует?
Вот... Я считаю, что, с одной стороны, была объективная причина, не было вот такой именно государственной позиции по вопросу, по сути деятельности этого музея. Теперь она есть. Я имею в виду эту концепцию. принятую концепцию. То есть объективно сегодня есть утверждение, что деятельность музея Пермь-36 – это все в русле государственной политики по увековечению памяти жертв репрессий. А второй – субъективный фактор. Его не, никак не
скинуть. Субъективный чей фактор, простите?
Конкретно должностных лиц.
Назовите, пожалуйста.
Пока не могу.
Ну ладно, тогда точку мы в эфире не ставим, но кое о чем поговорили. Это был дневной разворот. В гостях у нас была уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина. Меня зовут Сергей Хакимов, а за звукорежиссерским пультом нам помогал Сергей Слободин. Всего доброго.